что, Жора, пожалуйста, тебе микрофон.
А может кто-то за временем последить, чтобы не затягиваться очень долго, не
Я
оставить время?
послежу. Да,
Ага, все,
конечно.
понял. Спасибо. Так, с чего мне начать? Звать меня Жора, многие меня знают здесь. Мне 25 лет от роду. Игроман. Дата последней игры у меня 9.01.25. Вот. Так получилось, что меня позвали на спикерскую, хотя я не особо хотел и, честно говоря, волнительно в каком-то плане, хотя я уже спикерскую делал, но в реп-центре и так в рамках, ну, шалтай-болтай и такие вот, скорее как вопрос-ответ была, а не спикерская. Вот, поэтому я на самом деле даже не знаю, с чего начать. Начну, в принципе, знаком. А, ну да, с чего все началось, что было, собственно, вопрос такой, да. Как я это вижу на сегодняшний день, была у меня основная, конечно, проблема — это игра. То есть, ну, я сутками сидел за компьютером. Понятно, что родственники там пытались как-то со мной взаимодействовать. Жор, поехали туда, сделаем это, давай то, все. Как бы университет, школа, какие-то секции, спорт, не спорт, там, сжиганием я занимался когда-то, плетением узлов. В общем, было много хобби и какой-то разной деятельности, друзья там какие-то вот. Ну, я не могу сказать, что у меня было скучное детство, но вот особенно сталкиваясь со школой и ее проблемами, я стал как-то углубляться, что ли, и закрываться. То есть я начинал понимать, что мир не такой радужный, как мне казалось. И не такой, наверное, вот не все такие хорошие люди, как мои родители. Я действительно стал закрываться и не доверять уже людям, вот еще, наверное, в тот период. Это, ну, скажу, наверное, не соврать, то лет 11-12. А так я познакомился давно с компьютерными играми, наверное, с 7-6 лет, где-то так. И то там были, ну, не только компьютер, понятно, всякие приставки, там, портативные консоли, телефоны и прочее, прочее. И да, я начал уже изолироваться где-то в возрасте 11-12 лет и прям уже даже ночью сидеть. То есть во время того, как родители спали, я уже втихаря сидел и играл. А потом на утро там делал вид, что мне плохо, я типа там, ну, не спал всю ночь, а вот просто там заболел, да, чтобы никто не знал. То есть уже начинал скрывать, хотя меня еще до этого не порицал никто, там не говорил, что вот, Жор, там, сейчас шнур отберем, короче, тебе вообще там, ты больше не будешь. Не было угроз вообще у меня в семье в плане отбора моей основной вот этой зависимости. Это я прям хорошо помню. Да, и потихоньку вот общаясь со сверстниками, сталкиваясь там с разными обыденными проблемами, я стал закрываться и все больше и больше играть. Меня меньше становилось интересовать мои хобби, отваливались и какие-то друзья, я считал их там предателями, еще кем-то, короче, закрывался. Меня звали при этом все равно гулять, как бы несмотря там на мои некоторые слова, злобу какую-то. Люди все равно хотели со мной общаться, я от них в первую очередь и уходил уже сам в изоляцию, и вот мне это переставало интересовать. И все больше и больше я общался в школе и вне школы с людьми, которые тоже играют. Меня переставало интересовать, кто как учится, кто чем интересуется, кто куда стремится, кем стать. Мне было абсолютно насрать, извиняюсь за выражение. Меня интересовало, кто во что играет, когда он свободен и через сколько мы будем сидеть вместе в онлайн-игре. Вот, это только вот эти вещи меня интересовали. Ну, изредка там тоже с целью какой-то корысти я что-то спрашивал там, да. Вот, и так это длилось до момента, когда я почти... Ну, тогда я дошел до университета. В принципе, я закончил школу без строек, каким-то там чудом, я бы сказал. Понятно, что-то я где-то делал, где-то, но все равно мне в целом было впадлу, и меня все, кто там спрашивал, родители, родственники, Жора, кем ты хочешь быть, я честно на этот вопрос ответить не не мог, потому что я был настолько не уверен в себе и вообще в своей дальнейшей жизни. Я честно представлял вот в голове, что я просто буду до посинения, до своей смерти сидеть просто с компьютером. Я уже был готов, как бы вот это вот, как есть, вот там некоторые фильмы, вот подключают, да, там меня к консоли, я вот в анабиозе в этом нахожусь и вот себе в голове играю там. Есть ряд аниме и фильмов на этот счет. Вот я себе представлял такую свою жизнь. То есть я буду лежать, вот где-то мое тело там еле-еле там питается чем-то, и я вот там в компьютерной игре в полном погружении. И меня, в принципе, это удовлетворяло. То есть я уже, да, стал отказываться от каких-то там вроде отношений, карьеры, уже какие-то вот эти зародыши в голове стали оказываться. Дальше происходит следующая ситуация. Я заканчиваю школу, поступаю в университет. Это ж вообще прекрасно. Ну, мне-то, опять же, на тот счет казалось. То есть все, никакой системы контроля нет. Родители у меня живут раздельно. За мной никто не следит вообще. У меня, объясню почему. У меня в школе мама была участником родительского совета. И я прекрасно понимал, что за мной, ну, один звонок от классной руководительницы, и все, мое палево, все, короче, вот все, то, что я скрывал, ну, как бы известно там. И что я в школе, школу не посещаю. А университет, ну, как бы для меня был такой вот, хоть меня не сильно, так, ну, меня вообще практически не контролировали, но вот в голове я себе так это представлял, что университет, так вообще там, никто меня не контролирует, никто не звонит, никто не спрашивает, где я, что я, и все, это еще более широкое время для игры. Вот. И потихоньку я, да, совмещал, когда мне, ну, вот это началась эта вот пора беззаботности, как я называю. На самом деле я там просто максимально был своевольным, потому что помимо и компьютерных игр, я уже тогда познакомился, на тот момент, как раз как закончил, заканчивал 11 класс, познакомился и с наркотиками, и с, ну, и с алкоголем, само собой. И раньше. И курить стал, и, в общем, вообще стал превращаться, короче, в плохого человека максимально. Но на тот момент мне казалось, что я охрененный чувак. Вот. И потихоньку, да, с универом происходила та же история. Мне не особо вообще, мне вообще не интересовали мои одногруппники, так иногда там кто и чё. Я вообще не хотел как-то вот тоже звали там и погулять, и то, и все. Я все это неохотно. Вот как заканчивались пары, а то и первые две пары я уже сидел в ожидании того, как я побегу домой просто. Именно побегу максимально первым в метро, залечу вот на своих длинных ногах, приеду домой и сяду за компьютер. Вот это вот, вот одержимость вот это у меня была на протяжении лет 15 игры точно. Я все время в ожидании сидел, когда я поиграю. Хотя в универе я тоже мог сидеть и параллельно играть в телефон на парах там, а то и на то и в туалете где-нибудь, то еще где-то. Вот. Это все равно, то есть у меня были. Не было больших пауз, не было контроля, я бы сказал. Это просто были какие-то перерывчики. Вот. И все это потихоньку, вот эта моя беззаботность складывалась в то, что я окончательно забил на свою сферу учебы, я бы сказал, полностью даже, потому что тогда еще начались ковидные времена, а это вот то, что я описал, сравнение со школой и универом, так это еще более беззаботность. То есть мне вообще ничего, мне даже на пары ходить не нужно было, чтобы закрыть автомат. Я играл в тот период, но если не соврать, то реально по 18 часов в день. То есть я практически не спал. Вот 6 часов, и я уже, ну, да то и меньше. Я мог играть там реально сутками. То есть еще были периоды, когда у меня кто-то, ну, у меня есть дача и дом, как бы, и у меня родители живут раздельно. Отец на даче, а мать живет в квартире в Москве. И когда кто-то из них уезжал там в отпуск там, к своим родителям, для меня это вот, вот эти два фактора, вот этот ковид, и кто-то из них уезжает, просто был раем. То есть мне никто не морочит голову на то, что я там сижу днями, да, там неделями в одиночестве в изоляции. И еще как бы мне вообще ничего делать не надо по учебе. Вообще, ну и родители деньги дают, вообще вот просто кайф. Как мне казалось, опять же, тогда. Но Также стали у меня накапливаться, конечно, долги, то есть не все так было радужно, как я представлял себе в голове. Все равно были проблемы и в общении со сверстниками. И вот, в принципе, я уже начинал тогда себя чувствовать полным неудачником, потому что я смотрю, блин, ну, у кого-то там что-то, какие-то цели в жизни, кто-то там что-то к чему-то стремится. И все равно на одногруппника смотрел, кто чем занимается, несмотря на то, что мне было пофиг, но все равно какая-то зависть вот эта просыпалась во мне, я смотрел. Я понимал, что, блин, надо что-то походу как-то заканчивать с этим делом. То есть уже вот на третьем курсе у меня просыпалась вот эта штука, что, блин, ну вот, ну ладно, еще там один курс, я, наверное, уже, ну, пора заканчивать с вот этими игрульками, там, какую-то действительно пытаться во взрослую жизнь что-то там делать. Но мне ничего не удавалось, я не мог оторваться, то есть все, я как будто как бы там, и это часть меня. Я не знал, что с этим делать. Я не считал это болезнью, я считал, что, ну, вот, блин, у меня, да, какая-то такая проблема есть, что я слишком, наверное, люблю игры. Я вот, ну, как-то так это описывал себя. Далее происходит тоже период непростой, то есть все, вот, начинается вот эта история со СВО там. У меня уезжает брат в другую страну, с которым, ну, наверное, такой близкий по духу мне человек. Хоть он и был моим соупотребителем, но тем не менее, как бы, все равно были общие темы, наиболее такие. Конечно, и лучший друг у меня есть. И все это дело было очень печальным временем меня. Я, конечно, заигрывал это очень сильно. А, еще, да, еще один период забыл рассказать. Были эпизоды увольнений, то есть я бы устроился на работу во время учебы в универе, вот этот эпизод у меня был в жизни, как раз-таки вот началась эта вся фигня там с Украиной и так далее, да. И, то есть я, и мне казалось круто, то есть меня позвали одногруппники, там считают, что я неплохо в чем-то разбираюсь, и у меня довольно хорошие отношения, несмотря на то, что я находился в жестком употреблении и в игре, да, я все равно какие-то вот черты во мне сохранялись, которые видели положительные, точнее, которые видели во мне люди. И было приятно. Но я и это просрал. Мне стало наплевать на работу, я не видел там какой-то мотивации дальнейшей жизни. Я в итоге тупо скачал себе программу удаленного доступа на рабочем месте, оставлял себе компьютер, когда перед работой уходил, его включал. Эту программу запускал, приезжал на работу, и когда начальника не было рядом, то я просто сидел и играл. Мне было уже все равно, какие там задачи, но, естественно, в конце концов меня просто уволили. Я не злился уже тогда, как бы, и не обижался. Хотя мне где-то было все равно обидно, что, блин, какого черта. Но понимание, почему меня уволили, все равно было. Я как бы не мог это вот себе как бы рассказать там, что ой, это виноват там начальник или еще кто-то. Я понимал, что виноват я, но я не хотел глубоко что-то вот как-то менять себе там, но это была одна из причин, вот, из причин моего толчка к выздоровлению, потери работы, потому что, ну, блин, вот, ну вот, я понимаю, что проблема во мне, а не в работе, в начальнике, там еще где-то. Но далее случается история, да, вот, когда меня увольняют с работы, я пытаюсь обратно восстановиться в универе, закрываю долги. Вот. И происходит следующая история. Объявляют мобилизацию первую, да, по-моему, было в октябре или в конце сентября 22 года, если не ошибаюсь. И вот это период довольно жесткий, когда... А, и перед этим была свадьба моего брата. Он там нашел себе девушку, женился, и свадьба. Там и алкоголь был, и отлично, я перед этим поиграл. А потом вот эта новость, да, что мобилизация, и все, короче, и никакой алкоголь, и никакая игра мне не помогло задавить чувства или как-то успокоиться. Меня трясло, как осиновый лист осенью, и я не смог справиться со своими чувствами, я перестал в этот период спать. Я уже даже не хотел садиться за игру, потому что мне вот просто, вот, ну, я не знал, что делать, меня просто трясло, хотя ничего не произошло, просто новость увидел, да. И все, я перестал спать, я перестал есть. И где-то я пытался, конечно, играть, но вообще уже все. То есть у меня жизнь превратилась, что я просыпаюсь, что-то быстро кусочничаю, а не ем, бегу за компьютер, и так каждый день. Я тогда не работал, я просто вот жил, грубо говоря, наши родители, ну, в прямом смысле этого слова. И тут вот эта хрень происходит, меня крутит, и я не знаю, чего все, вот, ну, только страх вижу, и только плохое, и все негатив, вот все в призме негатива, ничего меня уже не радует, и я просто, ну, боюсь. Я вот реально просто дрожу, там, ложусь спать и дрожу, и не знаю, что с этим делать. И так происходит, ну, вот мое первое дно, которое я считаю дном. Я отъезжаю на четвертый день в психбольницу. То есть все, я не могу уснуть физически, никакие там ни медитации, ни дыхания, уже ничего не помогает. Мне нужно, ну, вот, стационар. Меня родители направляют в стационар, мне приезжают два мотиватора. Я не, там не особо не сопротивляюсь, насколько я помню. У меня просто начало сносить крышу так, такие галлюцинации. Я ничего не принимал перед этим, самое главное. Я помню, меня родители спросили, принимал ли я что-то. Я выпалил всю правду, вот за всю, грубо говоря, свою жизнь, как будто мне поставили, к виску пистолет и говорят, рассказывай всю свою жизнь. Вот я тогда так это воспринял, я рассказал все вообще. Они, естественно, подумали, что я обдолбанный, вот, хотя я 4 дня просто не спал. Что я принял наркотики, короче, меня шизит, и все, меня направляют в стационар. Там меня спрашивают, что вы принимали. Я, ну, мне кажется, короче, что это за всю жизнь меня спрашивают, да? Ну, то есть, вот, ну, вот у меня настолько шиза, вот это психоз, который случился, что все, я умираю. Я как бы, ну, а-ля раскаиваюсь и рассказываю вообще все. Вот все то, что я употреблял на всю жизнь, что я делал там, какие грехи у меня были. Меня настолько это вот воспринял. И реально там люди стали верить, а потом меня как бы прокалывают, смотрят, а у меня ничего в крови-то и нету. У меня в крови 4 дня бессонница. И когда меня привезли и положили, ну, ничего не нашли, а меня также дальше крутит. Страхи никуда не ушли. Ни хрена. То есть дальше вот эта херня со мной происходит, хотя вот, ну, какое-то понимание есть. Я так валяюсь до утра в палате с другими в остром отделении. Просыпаюсь и начинаю шизить дальше. Пристаю к своим, так сказать, сокамерникам, братьям по несчастью. И даже я их задолбал. И они, короче, ну, там медбратья есть, кто посильнее, да? Но они говорят, что он шизит, короче, и меня направляют в одиночную камеру. В одиночку. Меня навязки, ну, меня вяжут, поскольку я начинаю сопротивляться, уже шизить еще больше. Мне ничего не дали на ночь, никакого успокоительного, ни хрена. Я шизую дальше, лежу на вязках, но мне сделали капельницу, я стал вроде успокаиваться, да. Но все равно я в голове прокручивал, как я ненавижу весь этот мир. Вот это какая-то ненависть начала просыпать, дикая обида на родителей, что меня все бросили. Я, сука, лежу в этой одиночной камере с железной дверью. Эту железную дверь очень хорошо помню, еще в вязке. Это просто лютая хрень. У меня в голове все, короче. Я ненавидел всех просто максимально за всю свою жизнь. Я оказался вот в таком дерьме. По итогу я отхожу, то есть, ну, меня прокапывают. Я прихожу в некую дому. Приезжают родители, там видно, что они дико испуганы. Они рады, что я живой, потому что, наверное, может, врачи им что-то не говорили там, пока я был в остром. Они рады. Я был максимально рад их видеть, но и в то же время мне было пипец как стыдно. Я чувствовал вину, потому что то, что вот эти 4 дня бессонницы, и особенно последний день, я помнил весь от и до. А это очень страшная галлюцинация. Я буквально видел своих родственников просто слуг сатаны. Я не знаю, как это объяснить. И что я в котел уже туда иду. Я эту картину себе из головы вот не смог никак выкинуть. Может, и хорошо, потому что это мне порой помогает не возвращаться, даже если приходят там мысли поиграть, не поспать, посидеть в интернете ночью или еще что-то, какую-то вот болезнь там свою активировать в ночную фазу. Это мне помогает. И, конечно, было больно тогда. Вот это стыд, там, вина, отчаяние. Меня выпускают, то есть я тогда еще курил, то есть выпускали, и когда родители приезжали, разрешали нам погулять, но я все равно обратно оставался в стационаре. И так это происходило месяц. Месяц я там был, чуть больше. Ну, я понимаю, что проблема в играх, проблема в моем образе жизни, Я себе начинаю, я там особо никому не говорил, что вот, типа, мам, папа, извините, я больше не буду играть. Я себе это говорю, что, блин, надо все, короче, заканчивать с этой шляпой всей. Ну, я приезжаю домой, и моего обещания хватило на дня, на меньше недели, по-моему, не буду врать, 3-4 дня. И с мыслью, что до 1 час-то можно, я смогу проконтролировать, я вернулся обратно туда. И чтобы вы подумали, правильно, через месяц, а то и меньше, я с 1 часа вернулся обратно к своим 18, ну, 16-18 часам, к своей норме игры, так сказать. Вот. И все, в принципе, вернулось на круги своя, да, только таблеточки мне там корректировочки и, ну, более-менее поддерживает сон. И в конце концов все равно со сном начались проблемы, даже с этими таблеточками у меня все равно была эта сраная тревога, которая мне мешала спать, и вот эти навязчивые мысли вследствие моей игры. И вот то, что я сижу весь день дома, и уже даже тогда я вот уже стал бояться выходить из дома, короче, до такой себя ручки довел. И там я стал принимать решение, что надо что-то, ну, как-то параллельно с играми что-то вот пытаться делать. Я стал ходить в бассейн на тот момент, как-то себя вот, ну, приводить в порядок хотя бы физически, умственно, хотя бы там час, полтора, два в день. Хоть в бассейн я стал ходить. И, ну, это дало какой-то результат. Ну, конечно, это никакая не программа. Я не переставал играть все равно тогда. Ну, вместо 18 там, или 16 часов стало на 2 часа меньше. Ну, чуть-чуть привел себя в порядок, да, чуть села, подрасслабилась, пока я там плавал. Но проблему это не решало. И я обратился, точнее, мне родственники подсказали психиатра-нарколога, к которому я стал ездить и разговаривать с ним. Брат познакомил меня с ним еще давно. Я скептически сначала отнесся, то, что психиатр, нарколог, я, где вообще тут психиатрия? Для меня психиатрия — это там вообще какие-то больные люди. Я себя, естественно, психом никаким не считал. И казалось мне, что это вообще не моя история. Но мне как бы стали, да, вот я описывал симптоматику. Я уже не врал, я говорил там напрямую, во что я играю, сколько, что, чего. На все вопросы я вот отвечал. И в конце концов мне психиатр говорит, что, блин, Жорж, как бы вот есть история с гипнозом, который я очень скептически относился, потому что ты с гипнозом, думаешь, что это по книге Кашпировского лечение? Ну, это о чем вы, ребят? Это, ну, это медицина, то, что у нас называется в стране, то есть другого варианта нет, только гипноз. Он предложил мне 3-месячный курс реабилитации, с которым я не сразу согласился, но как бы в голове, да, я вот это понимание какое-то 50 на 50 было, что, ну, у меня проблема во мне, не в компьютерных играх, а что вот, ну, я себя довожу до вот этой задницы. Я говорю, да, надо ехать, да-да. Но после оканчивающихся вот этих сеансов наших, я все равно приходил домой, играл, меня это не останавливало, даже вот понимая, что я и вот могу умереть там за 4 дня бессонницы, там рекорд, если что, чуть больше недели там чувак не проспал, это у него потом после этого страдала память кратковременно, особенно всю жизнь. Меня это не останавливало, это вот у меня не было страха играть дальше. Я что-то вот это, наши сеансы там начались с октября или с ноября, по-моему. И так я сидел с вот этим, ну, принятым решением, что надо ехать до февраля, пока мне как бы не позвонили и не сказали, Жор, типа, там уже на реабилитацию был звонок, то есть ожидали, что я приеду, но я сидел и говнился как бы в игре и думаю, да, сейчас поеду и дальше играю. Ну, то есть, ну, простое отрицание мое, да. И по итогу, пока мне просто, ну, утром не сказали, что ты ешь реабилитацию, я не поехал в нее. И то я помню, вот, как я просыпаюсь, и мне говорят, ну все, едем в реабилитацию, и у меня вот эта мысль, да что мне там эти алкоголики, наркоманы расскажут-то? Что мне они там расскажут? Ну, по итогу я заехал в реабилитацию не на 3 месяца, на 6, на полгода ровно. И первый заезд на меня оказал, ну, интересное влияние. То есть я не сказал бы, что я ушел там в какое-то отрицание, обиделся. Очень хорошо, что я на полудобровольной основе поехал. То есть у меня не было вот этой обиды, как у многих тех, кто бедолага оказывается на принудительном лечении, у меня не было обид на родителей, что меня туда засунули. Я почему-то воспринял это место как, ну, не курорт, но как бы такое вот место, где все-таки соблюдается, наверное, как детский лагерь, вот скорее, потому что там есть дисциплина, то есть, да, встаем утром, чистим зубки, зарядочка, и там дальше по расписанию все до медитации там и перекурчик до отбоя. Я воспринял это как детский лагерь, скорее, только с такой вот с упором на психологию. У меня, если что, реп-центр не был там, где бьют. Это не мотивация, не полумотивация. Да, там где-то бывали перегибы какие-то, ну, наверное, но никто никого не бил там никогда в жизни, никто ни над кем издевался. А если кого-то и приматывали кровати, это потому что сам резидент шизил. Ну, как бы это было справедливо. И это не потому, что там вот кто-то его хотел побить. Он просто всех достал в группе, и причем всех, и кто в группе находился, и консультанты, и владельцы реабилитации, и так далее. Ну, то есть не было никакого-то. Многие говорят, что о, реп-центр там бьют. У меня не было такого. И, наверное, к лучшему, потому что я хорошо отнесся к реабилитации.
Осталось 5 минут.
Ух, я еще столько рассказывать. Ладно, попробую сократить это. Вот, я вынес знания. Я не стал... я пытался, честно, разобрать головой программу. Я слушал то, что мне говорят другие, пытался это делать, но я стал вот это вот вырабатывать свою программу, короче, в голове, что мне подойдет, а что нет. В итоге это сыграло со мной злую шутку. Я вышел спустя полгода, я пренебрег рекомендациями программы, я стал общаться с употребителями, которыми я, и, кстати, с большинством из них я отказался еще в употреблении, потому что, ну, вот было вот это какая-то апатия, я просто думаю, да пошли вы все нахер, короче. Не буду я ни с вами играть, уже не хочется никого. Я все равно вернулся к соупотребителям, и место видеоигр, я думаю, ну я ж выздоравливаю, видеоигры мне нельзя, я-то могу играть в настольные со своими бывшими соупотребителями. И спустя полгода выхода я стал играть, вот это была зима, я сам же их позвал. То есть я все, чатик создал, группу в Телеграме себе, своими субтитрителями, и говорю, ребят, вот мы пойдем вот такой день, там все готовы, да-да-да. И все, и так и пошло-поехало. И параллельно с этим я совмещал учебу и пытаюсь, ну, я ездил на реабилитацию, и там был соцадаптантом, то есть оставаясь вот так на полу-полу. То есть было полувыздоровление, полуболезнь. И болезнь в итоге-то победила меня. Я пытался ее победить, но у меня ничего не вышло. Я стал смотреть стримы, я стал смотреть YouTube на игровую тематику уже тогда и пытался как-то это контролировать, скрывать, врать и не говорить это ни на группах, ни на реабилитации, но не, в общем, сидеть самим собой в напряжении, пока меня не рассекретит. А в конце концов я сдаю там худо-бедно диплом сквозь обиды, закрытие долгов и так далее. В принципе, все нормально в плане учебы. Я хоть и не выздоравливал, но вот что-то мне помогало все равно это дело закрывать. А, да, я стал заменять. Мне после первого выхода с реабилитации дали, ну, у меня там, так сказать, сложились романтические отношения, в которых я не поучаствовал, но в башке у меня человек крутился. Мне дали рекомендацию уже сходить к проститутке. И после этой рекомендации я стал еще помимо того, что играть на настольные игры, так я еще стал ходить как бы налево. Ну, не изменять, а просто, короче, быть блюдуном. Ну, прямое слово сразу скажу. Периодически, когда у меня были лишние деньги, я так снимал вот это, пытаясь забить вот эту боль, связанную с универом. Ну, по итогу я закрыл это дело. И наступает лето. Наступает лето. Летом я еще более в активную фазу вхожу. Я так и не поиграл в видеоигры, но я зато нормально поиграл в настольные игры. И итог из этой ситуации такой, что я всем соврал. Я считался охрененно выздоравливающим. То есть у меня гордыня из меня перла. Я знал там уже все задания в реабилитации. Я там вел малые группы. Я уже все знаю. Я крутой. А по итогу я играю скрытно. Я вру. Консультанты все это примерно видят, что со мной происходит. Прекрасно понимают, где я нахожусь. Но мне никто ничего не говорит. И в итоге я оказываюсь правильно где? Правильно, я оказываюсь в реабилитации второй раз. Здесь начинается, вкратце скажу, что просто Я уже, мне никто не говорил, что делать. Все говорят: Жор, ты все знаешь, короче, давай, ну, серьезней просто. И отнесись к этому срыву, ну, как к ошибке. Не надо себя жрать, там, вот эту вину, там. Ну, первый месяц мне сказали, вот, чтобы просто понимать состояние срыва, что они думали, что заехал не игроман, а солевой. То есть у меня настолько, короче, сорвало башню. По сути, у меня происходило то же самое дно. Я перестал спать, я перестал есть, короче, все по той же схеме. Вот. И я оказался снова там. Хотя я вот, когда у меня начался вот этот сухой срыв, грубо говоря, я успел сказать правду, там, позвонить одному анонимному из сообщества и сказать всю правду. Мне полегчало, да, я рассказал правду, но сон мне это не вернуло. Мне пришлось ехать в реабилитацию по рекомендации и восстанавливаться там еще месяц. И вот меня реально, вот мне казалось, вот в группе слова, которые говорят, вот у меня настолько самомнение выросло за вот этот за период полувыздоровления, полуболезни, что мне казалось, что каждое слово, которое произносят люди, говорят про меня. Вот настолько у меня было самомнение, и настолько у меня было куча страхов. По итогу я провел работу над ошибками там, понял, что, ну, блин, надо решительно вот относиться к субпотребителям и сказать им пока, вообще, навсегда. Прям вот как мне говорят, и не сомневаться в этом. И это не единственная была ошибка, но сейчас пока времени так мало, я уже просто скажу, что я просто занимался закрытием ошибок и получением новых навыков, и реально именно не анализом программы, как она работает, как все это устроено, а тупо действием, что мне говорят, и вот реально пресеканием вот этого страха, и вот я тупо шел на него, и оно дало свои плоды. То есть вот я поэтому начинаю иногда сомневаться, когда люди говорят: я написал шаги, я занимаюсь программой. А для меня программа, вот то, что мне говорили, это действие. Да, конечно, писанина там отчасти тоже это, но для меня это в первую очередь действие, и особенно связанное со страхом и с тем, что мне говорят другие люди, именно выздоравливающие там. Ну, и на самом деле не только, но и вообще все люди. По итогу это дало свои плоды. То есть я выхожу после реабилитации, я еще до выхода успеваю получить права. То есть я занимался и правами, и я принимаю важное решение, такое взвешенное, это самое важное, это вот то, что я пренебрегал первый раз, это то, что называется по-умному психологией сепарации. Ну, я, грубо говоря, понимал, что я пользуюсь родительской заботой, ну, мне ничего делать не надо, и вот важное решение, как бы сказать: мам, пап, пока, я жить отдельно. Потому что иначе бы ничего бы не поменялось. Я бы дальше сидел и пользовался. Я это прекрасно в голове осознавал, находясь второй раз в реабилитации, что если я этого не сделаю, все будет то же самое, абсолютно то же самое, а то и с более хреновым исходом, ну, то бишь со смертью или самоубийством, там, к чему я, собственно, к 4-му дню своего первого дна и почти пришел. Вот. Это очень дало хорошие плоды, и мне очень хорошо, мне помог из реп-центра вот как раз-таки психиатр, который меня в этот реп-центр в первый раз и направил. Он мне предложил квартиру для снятия, я стал отдельно жить и начинать свою жизнь полностью по новой. Я получил диплом IT-специалиста, я не пошел в IT, я просто пошел абы куда. У меня еще была проблема, да, она сейчас остается, проблема с военным билетом, и я просто искал себе какую-то работу простую. Сейчас скоро заканчиваю. Простую работу, просто где не требуется ни военного билета. Мне, да, конечно, жало там мое самолюбие, что не так много денег. Ой, а хватит ли мне деньги на мои там хочу? Хватит ли мне на оплату квартиры? Реально, первые 2 месяца было очень тяжело. Но возможно все. Вот, да, я понимал, что 2 месяца или даже 3 месяца первых будет тяжело, но дальше будет нормально. И вот, да, вот эта вот тяжесть, она того стоила, потому что по итогу сейчас у меня нормальные отношения с родителями. Я долго к этому шел, то есть вот это понимание там границ. Вот я просто отслеживал свое состояние и влияние слов и мотивов других людей на себя, и как бы умение выстраивания вот этой новой коммуникации. То, чего я боялся делать всю свою сознательную жизнь, общаться с людьми. Я настолько находился в изоляции, я даже с родителями боялся общаться на какие-то темы. Я очень удивился, что на самом деле это возможно, ничего в этом страшного нет, и это очень даже хорошо. Работа по итогу я проработал в Вкусвилле, поработал там в Яндекс.Еде и пришел к тому, что мне IT никакое не упало, это сидячий образ жизни, потому что я за сидячий образ жизни получил геморрой, искривление позвоночника, бессонницу, и я стал садовником. Ну, даже забавно, короче. И мне раньше бы, я, честно говоря, стыдился бы это говорить, потому что мне моя гордыня бы говорила: блин, Жорда, ты чё, какой из тебя садовник, ты там крутой IT-специалист, у тебя в голове, ты там хакер, тебя там специалист по информационной безопасности, какой из тебя садовник. Честно, когда я работал курьером в Яндекс.Еде, я дико стыдился из Мытищ ездить в Москву с этим желтым коробом, термокоробом, потому что у меня очень сильная гордыня в плане того, что обо мне подумают люди. Но вот весь этот тренинг, даже вот он был не для того, чтобы прокормить там себя, а вот реально прочувствовать все это дерьмо, которое я накопил за годы игры. Самомнение о себе, там, насколько я ленивый был. И это быстро меня вылечило за... Ну, не вылечило, а дало новый опыт, скажем так, тому, чтобы вот делать новые шаги, преодолевать свою лень, преодолевать свои страхи и начинать себя чувствовать комфортно, без вот этих игровых костылей, не только компьютерных, но и в моем случае настольных, и потом и без интернета, там ютубчик, вот это все. А, вкратце расскажу, что да, я успел найти наставника, у меня была одна из ошибок, выделю этот момент, хотя времени уже и нету. При первом выздоровлении я пренебрег колесами выздоровления, как их называют там, да, алкоголь, ну, это понятие в наркоманах, что у меня было служение, у меня были группы, но у меня не было работы по шагам со спонсором, то есть у меня не было ни спонсора, ни шагов. Я решил тут, как бы, пока вот работал, выкроилось время, не настолько жестко, я стал работать со спонсором. Я думаю, ну надо, как бы, но это реально была моя ошибка первого выздоровления, потому что я как бы без спонсора шел, я не звонил там. Я поработал со спонсором, я взял максимально лучшее, что он мне мог дать, то есть я стал цели свои записывать, планы по дню, не те, которые мы писали там, находясь в соцадаптации, там, ну вот эти липовые планы, непонятно для кого, а реально то, что меня заботит, что мне нужно сделать по дню. И это очень мне помогло. И мне познакомились с приложением, там Digital Detox он называется, ограничивая приложение в операционной системе Android, то, что куда мне зайти, в какое время. Но я расстался со своим спонсором, потому что я с ним не согласился в одном моменте, когда мне сказали, что мне нужно помогать и звонить только членам из другого сообщества, которое меня не совсем устраивало. Потому что я подумал, что мне надо помогать всем людям, не только зависимым от компьютерных онлайн-игр или интернет-зависимых. Уж извините, что я сказал про сообщество, спалил их анонимность. Но я подумал, что 12-й шаг — это про все. Вот там не написано. Ну, там написано, да, другим зависимым, но я воспринял это вот, что мой спонсор, ну, чуть эгоистичнее, чем я. Я подумал, что меня такой расклад не устраивает, что мне надо именно звонить и помогать только вот там другому сообществу и проговариваться только им и только ему. Потому что пятый шаг, я призывал истинную природу своих заблуждений какому-либо человеку, там не написано про спонсор, там не написано про члена сообщества, там написано перед любым человеком, тобой или Богом. Я на этой ноте с ним сказал спасибо, все большое, пока. И я стал как-то один двигаться, пытаясь все это время нащупать свою высшую силу. Как бы это странно бы ни звучало, но я ее нащупал. Я стал увлекаться параллельно с программой буддизмом. Я и до этого делал, но очень косвенно, и тут я как бы стал углубляться в это учение, потому что то, что говорится в программе, очень много пересекается и вот с этим учением. И я стал просто вот как бы пытаться делать, ну, точнее, делать тот образ жизни, который описан там. И самое забавное, что оно дало свои плоды. Я почти себя каждый день прекрасно чувствую, общаясь с людьми. Вот причем с любыми. Мне теперь как будто вот я с любым человеком могу найти контакт и о чем поговорить. А раньше Я всегда еще перед контактом с любым человеком, я думал, что мне нужно сказать вот этот идеализм, короче, как это должно быть, как это правильно. И все вот эта моя хрень в голове мне рассказывала, как это должно быть. По итогу я не контактировал с людьми. А тут вот эта спонтанность, вот это вот как бы адаптирование к ситуации, плюс моя работа у меня садовническая, меня на разные объекты кидают, так скажем, разные места и разные администраторы. То есть мне приходится все время что-то менять, как бы. То есть нет вот этой предсказуемости, рутинности. У меня все время вот это, ну, такое вот легкое напряжение, оно где-то присутствует, и оно для меня положительно влияет. Я не сижу в своем вот этом в комфорте, как раньше, в комнатке, там, забившись в кресло, там, сложившись с креветкой, играя. А тут вот все пошло как-то интересно. И мне каждый день только интереснее, чем все это дело, ну, там, не знаю, закончится. Ну, понятно, что закончится рано или поздно смертью, ну, здорово, я надеюсь. Ну, как бы, ну, мне интересно, вот просто, что будет завтра, что, ну, что будет в настоящий момент, там, через 3 минуты. Это все непредсказуемо. И самое забавное, что это просто высшая сила меня вот чему-то учит. Вот я теперь так это воспринимаю. Спасибо, что послушали. Сегодня не играл, очень был рад вам рассказать свою историю. Хоть мне, честно, времени не хватило, я бы еще, наверное, у меня еще столько бы же времени, я бы еще рассказал. Но это уже мои хочухи, поэтому готов услышать ваши вопросы, если кого что заинтересовало. Вот. Я, в принципе, постарался передать суть своего восприятия до и после. Ну, до программы и после и взаимодействия с программой, работая по программе. Во.
Спасибо, Жора, спасибо тебе за спикерскую. Друзья, у кого есть вопросы? Антон, у тебя...
Сейчас. Всем привет, Женя. Жор, слушай, у меня, знаешь, такой вопрос тебе дурацкий. Вот первые 3 месяца, вот ты говорил, что там типа в интернете не сидеть по вечерам, там еще что-то такое. Как ты вот первое время справлялся типа вот с этой привычкой тупой, даже, допустим, ты приходишь домой вечером не поиграть, а вот, ну, допустим, вот у меня как бывает, я уставший приду, и я понимаю, что нахрен вот не надо сидеть там в ТикТоке или еще что-то, но вот я все равно вечером приду после работы, когда уставший, вот именно уставший, я могу залипнуть минут на 30 в ТикТок или Ютубчик, и потом такой думаю, блин, ну что я оттуда полезного, я же ничего не это, отрубаюсь, и как бы вот, типа, как ты вот с этим справлялся первые 3 месяца, типа вот, типа какими-то квазизаменами игр. Вот, спасибо.
Спасибо за вопрос, Евгений. Ничего не дурацкий вопрос. На самом деле он важный, потому что вот все то, что ты описала, происходило со мной, когда я отказался уже на тот момент и от настольных, и от компьютерных игр. Я действительно тоже стал сидеть, ну не в ТикТоке, но тоже вот эти короткие видео в YouTube шорсах я стал сидеть. Я тогда как раз-таки вот спонсор-то мне в этом и помог. Я стал ограничивать себя приложением вот этот Digital Detox. Тот, который обрубает вот эти лишние приложения, короче, выставленные там вручную на какое-то время. Ну, я как раз-таки ставил время с 8 там до 9, с 8 вечера до 9 утра, чтобы не сидеть. Я тоже вот все те мысли, которые ты писал, мне тоже в голову приходили, что я занимаюсь херней, но я все равно дальше сижу и занимаюсь херней. Это не дало никакого результата, вот это осознание, там, понимание, и вот были важны действия. Мне наставник сказал, что делать, я как бы с этим и занялся. И удивительный эффект был, что вот эта привычка, что у меня осознание, что это приложение работает, и думаю, а нахрен мне туда заходить, но оно работает, и отлично. Я знал, как обойти это приложение в голове, но я все равно этого не делал. Не знаю, то как-то что-то не хотелось просто. Мне это помогло. И по итогу я потом вообще снес это приложение, я уже не заходил в YouTube. И вот до сих пор, ну, именно не по делу, вот когда-то эта болезнь, ой, мне скучно, может посмотреть там какой-нибудь развлекательный контент, ой, может у меня там стримчик какой-нибудь или игру, меня уже давно не посещает. Бывает, вот диалоги возникают там какая-нибудь, ну, с другими там знакомыми, ой, там какой-то клип новый вышел музыкальный, вот посмотреть его. Иногда, да, я захожу вот по этой причине. И оно мне как-то само отвалилось. То есть вот спустя, блин, ну спустя месяца три, как Не, вру, быстрее. Спустя месяц после того, как я Digital Detox этот скачал. И наставник меня спрашивал, да, что, как там. Вот он мне в этом плане очень помог. Ему огромная благодарность, потому что для меня это тоже было реально проблемой. Я тоже смотрел и залипал в интернете, и как бы заменял, грубо говоря, так в свое время вот игры, вместо игры. Надеюсь, ответил на вопрос.
Спасибо, Жора. Друзья, у нас, к сожалению, очень мало времени. Я сейчас закрою собрание, а потом мы перейдем в чайную, и тоже можно будет Жоре позадавать вопросы. Жора, у тебя будет время
отвечать? Да, конечно.
Да? Да. Угу. Хорошо. Согласно седьмой традиции, каждой группе анонимных компьютерных игроков следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне. Собранные средства идут на нужды группы и сообщества в целом. Вы можете принять участие в добровольном материальном служении, если имеете желание и возможность. Это не относится к новичкам и гостям группы. Поздравляю всех юбиляров, если они среди нас есть, и всех нас еще одним днем без игры. Напомню, что собрание – это лишь способ донесения идей о выздоровлении от зависимости от компьютерных игр. Для большинства из нас трезвость – это результат работы по программе «12 шагов». Мы рекомендуем каждому участнику сообщества пройти программу выздоровления. Кто уже прошел программу «12 шагов» и готов стать спонсором, напишите об этом в чат. В заключение хочу добавить, кого бы вы здесь не увидели, что бы вы здесь не услышали, прошу вас информацию частного характера не выносить за пределы этой комнаты. Спасибо. А сейчас все желающие могут присоединиться к молитве о душевном покое. Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Да будет воля твоя, а не наша. Все, всем большое спасибо. Сейчас можно позадавать также вопросы. И следующий на очереди вопрос был у Антона. Антон, добро пожаловать. Антон, ты с нами?
Ты ко мне обратилась, Антон?
Да, к тебе.
Ну, у меня есть вопрос Георгию по поводу того, как сложно было смириться с тем, что есть образование, опыт кибербезопасности и вот это переключение на курьера, как оно произошло в плане гордыни, потому что у меня есть похожая ситуация, что я сейчас работаю на стройке и просто, ну, цемент там инспектирую, как бы землю инспектирую. Просто это работа а-ля, ну, типа, очень, как сказать, после школы можно выполнять, типа, как курьер. Вот, я еще на курьера думал пойти, но подумал, что это больше каких-то перспектив. Вот, ну, хотя, по сути, то же самое. Вот, хотел узнать, как вообще получилось самим собой совладать.
Угу. Спасибо за вопрос, Антон. Слушай, я сразу скажу, что непросто, потому что, да, меня дико задевало то, что я, получив диплом, у меня есть образование, я, в принципе, могу, но вот тут у меня была важная пометка, я не хотел идти по образованию, идти куда-то, понимая уже на тот момент сферу примерно и видя, что делают другие безопасники на работе. Мне это вызывало отвращение, и я понимал, что там мне эта работа не принесет удовольствия. Если мне не приносит работа удовольствия, то это каторга, а не работа. Вот. Это момент А. Момент Б. С гордыней было очень непросто совладать. Я говорю, вот когда я ездил автобус с Мытищ, то есть я встал утром там, ну, к 7 утра, и как бы бегая с вот этим желтым термокоробом, который занимает порядочное место в автобусе, я обычно стоя ездил, а все остальные сидя, то, конечно, мне это, ну, дико щемило, мне было обидно, мне было очень важно, чтобы мне подумать женщины, которые рядом со мной находятся. Но как-то оно, вот каждый день, пока я ездил, оно как-то все спокойнее, 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 чем чаще я ездил. А потом я вообще, кстати, начал в какой-то момент, когда я уже... Ну, последний вот этот период, который я работал, стал получать удовольствие, что я просто езжу, смотрю Москву, короче. Я вот если вкратце, я отвечу, что я стал искать плюсы. Вот есть задание плюсы и минусы самоупотребления, да, там, или компьютерных игр. Также я стал искать плюсы и минусы в работе. То есть я начал сравнивать. Ну да, я бы сейчас сидел, допустим, получал там, ну, побольше денег. Но я сидячий образ жизни, да, как бы, хрен пойми. Я просто вспоминаю, у меня был опыт работы айтишником, хоть и не по специальности, но тем не менее, я примерно понимаю, там, контингент работы, ой, контингент, который работает со мной, тема для разговора, образ жизни за креслом и, ну, в общем, к чему это приведет дальше. И меня это как-то вот подстегивало. Я думал, блин, я лучше, наверное, все-таки, ну, да, может, я там заработал бы больше, но я бы эти деньги стал тратить на свое здоровье. Потому что геморрой у меня уже был, я отсидел это. Спина у меня и так болит, поэтому я лучше как-то спортиком дома позанимаюсь и физухой. То есть у меня сейчас вся работа, которая была, в основном она физическая. Ну, где-то умственная там. Так. Иногда бывает. И да, оно у меня со временем стало проходить. Я вот чем меньше зациклился на зарплате, там, как все плохо, а вот думая реально, блин, я сейчас вот садовник, я работаю на солнце, сейчас лето, прикольно там цветочки, люди приходят довольные, мне часто, кстати, на работе сейчас говорят комплименты, ой, вы так много работаете, типа, интересно у вас работа. Мне, когда я работаю айтишником, меня все проклинали и говорили, какого хрена это не сделано. То есть, вот, я здесь все-таки поставил реально, что мне нравится, а не то, что за что мне больше платят. То есть я все-таки выбрал, ну, в голове искал плюсы и выбрал то, что мне нравится. Вот. Пробуя новое, не боясь пробовать новое. Я не был садовником, я, честно вам признаюсь, вот в реабилитации есть функции, да, там есть старшие группы, есть там шеф кухни, который сейчас запрыгивает, а есть цветовод, тот, кто ухаживает за цветами. И эту функцию, честно говоря, не, вообще не любил. А тут вот как-то оно, короче, вот, ну, пошло. Хотя я раньше не любил это действие, там, ухаживать за цветами. Ну, а с другой стороны, я вот стою себе там на дороге, на каком-нибудь объекте, стригу себе цветочки, меня никто не трогает, мне не насаживается начальник там, допустим, да, что, а, срочно, Жора, надо это сделать. Я спокойно, размеренно себе работаю, стою, кайфую. Получаю удовольствие, смотря там. Причем я могу скинуть потом вот чат, виды примерно, на каких я работаю. Разные бывают, но вот некоторые виды мне прям нравятся. Я, короче, вот вкратце пытаюсь найти плюсы в своей работе. И, ну, в принципе, их нахожу. Несмотря на зарплату. У меня была проблема с зарплатой, про то, что ты говоришь, вот это перепоручение, мне не просто удалось, на самом деле. Оно иногда сейчас болезнь где-то возникает, что мне не хватает денег. Эта жадность все равно у меня просыпается порой. Но всему все свое время, я же не стал бы там даже, думаю, войти в области IT там сразу крутым чуваком, даже за год и за то, и за два. Это все, ну, вот только время. Мне всегда же хочется все и сразу. Вот, ну, сразу прийти, стать начальником. Или там главным садовником, да, там, чтобы приезжать в коттеджные поселки и делать там... Как Эдвард Руки-ножницы, короче, да, там за 3 секунды, оп, там и какая-то фигура из растений. Ну, так не выйдет, но я ж, я у меня фантазии, которые любил быть, вот зачем они, поэтому ищу, да, вот, ну, на данный момент. Не всегда бывает хорошо, там, бывает, когда мне хочется какой-нибудь зарезать секатор, там, человек. Такое тоже бывает. Спасибо. Надеюсь, это был вопрос.
Спасибо.
Всем программу, вот то, что ты говорил, там, написать что-то там, что-то кому-то обратиться. Вот просто простой пример из жизни. Вот как, вот, что за действие ты делал в начале программы, то есть, вот.
Да, я прослушал, подлагал интернет. Можешь пересказать свой вопрос, пожалуйста, потому что я ничего не видел, не услышал.
Да. В общем, короче, такой вопрос. Вот все говорят, типа, это программа действий, а не там написать, там еще что-то. Вот, короче, в чем для тебя вот эти действия вначале, ну, заключались? Вот, ну, самым простым языком.
Ну вот мне самое простое, мне в реп-центре говорили, Жор, вот есть человек, да, там, тебе надо пойти к нему и с ним поговорить на этот счет. А я понимаю, что я на этого человека обижен, я его ненавижу люто. Вот, ну вот гордыня мне говорит, блин, да ну нахер, короче, я лучше. А мне надо пойти, вот мне говорят, Жор, пойди, пойди и поговори с человеком. Я такой скрежет зубами, вот, ну вот просто иду и говорю с ним. Потом, когда я с ним начинаю говорить, и у меня развеивается вот эта херня в голове, что я там думал про человека. Со мной человек говорит спокойно, размеренно, и оказывается, что он не такой плохой, как я о нем думал. И моя иллюзия каким-то образом разваливается. Так же и со всеми страхами, и с дефектами, и с вот этими чувствами, которые возникают. Ну, такая некая обманка, да? Ну, с опытом выздоровления стал понимать, что это обманка. В моей голове она сидит и сама же вот раскручивает эту историю. Мне говорят, вот надо попробовать вот так, то есть сходить на живое собрание. Мне вот возникает дискомфортное чувство, потому что я раньше этого не делал. Когда я вообще поступаю по-новому и действую, мне всегда дискомфортно. Потому что вот мой комфорт, кто, как я привык, и как моя болезнь, да, привыкла, это всегда сохранять комфорт. А то, что вот что-то новое, это всегда дискомфорт и страхи, и неуверенность где-то, и обиды тоже, да, там я жду от людей, там, звонка, часто мониторю свое, там, допустим, сообщение, да, и напрягаюсь. А, вот еще, да. Даже зная, короче, что у меня сейчас квартира, в которую я арендую, будут заезжать люди, так сказать, с реп-центров тоже, то есть квартиры за адаптацией, я все равно пошел на это. То есть я же мог сказать, да ну вас нахер, я хочу дальше жить с мамой, там, и пользоваться комфортным биде, что итальянская сантехника для подмыва задницы. Как бы, и мне будет хорошо, да. Но я все-таки подумал, блин, лучше-ка я попробую подействовать там, где мне дискомфортно, и то, что мне говорят другие, и вот попробую довериться людям. Вот тут важно довериться рекомендациям людей, которые мне это говорят. Я не пожалел. Вот мне, да, голова разводила, что я самый умный там, и порой сейчас мне там, я самый умный, самый опытный, там, самый красивый и прочее. Но все это в моей голове. И когда я слышу какие-то слова, противоречащие этому, я обижаюсь. Ну, то есть это так гордыня у меня работает. По сути, мне надо просто идти вот переламывая себя, то, что мне говорят. Ну, естественно, не в ущерб другим, не в ущерб себе. Это тоже отдельный разговор про эту тему. Я ее сейчас не раскрою одним ответом, потому что, ну, я к этому шел и еще не пришел, я думаю, до конца, потому что вот, ну, многие сферы. Но мне важно к этому прийти. То есть мне важно не наносить ущерб ни себе, ни другим, и при этом как-то, ну, сохранять душевный покой, вот этот баланс. Вот самое сложное, что, мне кажется, в программе, это не действие даже, а вот найти вот этот душевный покой, вот это, то, что говорится в молитве, да, там, мудрость отличить одно от другого. Вот это, на мой взгляд, намного сложнее, чем действовать по программе. Да, действие для программы, вот простым языком, это вот мне говорит человек, блин, Жор, тебе что-то странно выглядишь, там, тебе надо сходить на группу вживую. Я вот отбросил свои все сомнения, страхи, додумывания, тупо иду и делаю то, что мне говорят. Вот и все. А не сижу и пишу там, ой, мне надо написать первый шаг. Я выздоравливаю.
Спасибо большое.
Восстановилась у меня связь. Жор, я хотела задать тебе вопрос. Я не знаю, может быть, тебе задавали, да, потому что вот я выпадала, я прям не слышала ничего. Пыталась подключиться. Вот ты говорил про то, что у тебя там, ну, вроде как отношения намечались, да, вот сейчас как у тебя с личными, да, отношениями, как ты
Понял
чувствуешь?
вопрос. О,
этот самый сложный для меня вопрос на сегодняшний день и самый актуальный, я бы сказал. Так вкратце скажу, да, до самого ответа, что у меня с отношениями в течение моей жизни было не очень. Я трусливый, довольно неуверенный в себе, я там, ну, хоть девочкам каким-то я нравился, но я не это как-то вот, ну, мне было, в компьютеры было интересно играть. Вот. И я как-то, ну, как-то мне было пофиг на это. А сейчас, да, вот, и как в реп-центре попал, и стало нравиться, там, и то, и все, короче. Хоть это был эгоизм, сейчас это сложная тема, потому что вообще, на мой взгляд, вот из всех сфер, которые у меня есть, там, биологическая, да, психическая, социальная, духовная, там, или пускай еще финансовая будет, то социальная, на мой взгляд, все равно сложнее всего для меня, и тем более отношения с противоположным полом. Поскольку, ну, моя болезнь изоляционная, то мне изоляция, я изолируюсь и от женщин тоже, кроме своей мамы. Вот. И сейчас у меня история, то, что на работе мне понравилась одна девушка. Я тут недавно как раз таки голосовые записывал другому анонимному. Я признался, да, там как бы, я видел симпатию с ее стороны, там были пару моментиков на работе, там взгляды, ну, в общем, признаки симпатии, назовем так это. И происходит одна ситуация, меня там на работе в дежурную часть забрали полицейские с проверкой военного учета. Я по приколу, короче, у меня в начале дня и в конце дня отчет, фотография и написание там номера заявки, где эта заявка делается. И я по приколу вместо двух фото скинул в этот день, когда меня забрали в дежурную часть, третье фото, где я, короче, в обезьяннике сижу. Ну, не в обезьяннике, около обезьянника, извиняюсь, перепутал. Около клетки и улыбаюсь. И мне написала эта девушка первой. Ну, я видел, что она переживает, там сообщение «кошмар», какой ужас, ну, такое, да, то есть я увидел какое-то, ну, что-то есть там с той стороны. Ну, и тут я как-то вот, вот по поводу действий, да, вот был еще предыдущий вопрос. Я, если бы употребление, я засал бы это написать. Тут я думаю, тут еще и перед этим, перед днем, когда я признался, вот высшая сила, я тогда помогал в своем реп-центре, и два парня, которые мне помогали, точнее, я им помогал с переездом там в другое здание, мне просто вот, ну, дали высшую силу и рассказали, как это делается. Потому что мне не донесли, ну, хотя это как обвинение звучит, но у меня не было, да, опыта, мне там отец не говорил, как надо подходить к женщинам, как это делается. Я в своей семье увидел, как это, как развод делается и обман, короче. И обвиняется другой партнер, почему его выгнали. Вот это то, что я видел. О любви я почти, ну, со стороны моих родителей, ну, по отношению друг к другу, не ко мне, я практически не видел. Я не знал, как это делается. Мне вот помогла высшая сила, я признался. Но происходит следующая история. Девушка мне говорит, что она замужем. Ну, тут началось самое интересное. Меня это не остановило. Ну, я чё, как бы, ну, я вижу, что человек, да, я вот, ну, чувствую вот это всё, вот эта же гиперчувствительность у меня осталась, как у зависимого. И я чувствую, что там веет страхом, короче. Ну, то есть, вот, её ограничивает страх, какие-то действия ко мне, потому что из всего взаимодействия, которого было, невербального, я вижу, что со мной общаются, как бы, но скрытно. Вот, вот что я заметил. Я сделал все свои действия, я сказал чувства, я, ну, искренне там написал, прикалывался, там шутил. Ну, по итогу, как бы, в мою переписку с ней вмешался ее муж, мне пригрозили, и я, как бы, ну, дал задний. Ну, просто написал, извинился перед ними, что вас там брак рушу, короче, и надеюсь, что... Ну, и сказал, да, что мне там написали, что меня отец в детстве бил. В общем, угроза. Я написал, отец в детстве меня не бил, но вот как бы, да, слабость у меня есть, что я любитель любовных треугольников. Так что вот, ну, я расскажу, да, что у меня почти все отношения, это всегда в переплете с каким-то бывшим, бывшей, еще кого-то. Короче, где-то всегда есть третий. Либо я третьим оказываюсь, либо кто-то другой. У меня всегда так. Я не знаю, почему. Мы тут с одной анонимной угорали по этому поводу, потому что не очень похожая история. Я себя уже теперь называю разваливателем браков, короче. Вот, поэтому я пока, ну, на паузе. Я, конечно, честно, внутри надеюсь, что его рухнет. Я корыстный такой человек, я сразу скажу. Но я честно, вот, хочу, чтобы она просто была счастлива. Вот, ну, не, как бы, вот, я все для себя сделал. Мне просто интересно, чем это закончится. Я специально не пересекаюсь с ними, с этими двумя, потому что они оба коллеги, и мои коллеги в том числе. То есть настолько, короче. То есть я ставлю под риск потерять, короче, вообще все. И то, что меня изобьют, и то, что я потеряю работу, то, что я потеряю вообще все. Ну, это забавно. Это, ну, своего рода игра. Я торчу, на самом деле, на этих чувствах, причем довольно сильно. Я понимаю, что где бессилие, где неуправляемость, но что-то вот как-то, короче, пока не складывается, как хотелось бы. Ну, пускай складывается так, как есть. Как-то так.
Спасибо, Жора. Может быть, есть у кого-то еще вопросы?
О, вопрос появился.
Угу. Да. Сам зачитаешь?
Да, зачитаю. Не могу задать голосом. Как ты отличаешь свою волю и эгоизм от естественного желания защищать свои границы и не делать то, что не хочешь? Мне часто бывает, что отказываюсь. Так. Блин, на самом деле, конечно, я понимаю вопрос. Своеволие, эгоизм. Своеволие — это когда я делаю то, что хочу, наперекор другим живым существам. Ну, в частности, людям, да. То есть, если человек как-то обозначил, или я вижу эмоционально, что человеку неприятно, но я все равно вот это хочу, свое ставлю на первое место, и тем самым я наношу ущерб. Это может быть правило там, в какой-нибудь организации, на работе. Там, вот что хочу, то и врачу. Вот это и есть своеволие для меня, простым языком. Вот мне говорят не делать, да, там, типа, вот, закрывать за собой дверь, а я такой, ты в жопу, не буду я закрывать эту дверь. Вот хочу я, чтобы она была открытой. Но тут тоже бывают моменты разные, потому что бывает, что это говорит болезнь другого человека, я тогда делаю наоборот. То есть наперекор. Потому что то, что мне говорит человек, допустим, у него мотив страх, да, там, закрывай за мной дверь, меня ограбят, я специально не буду закрывать, чтобы, ну, не проучить, скорее наоборот, чтобы человек как бы вышел из вот этой вот иллюзии страха. То есть я вот так это определяю. То есть я неудобен для человека, я не хочу угодничать. Я вот так это вижу. Эгоизм от естественного желания защищать свои границы. А границы чувствуются. Ну, я не могу это описать словами, я просто внутри чувствую себя. То есть меня, если нарушают мои границы, лезу туда, куда не нужно, меня внутри все скорёживает. Это у меня навык. Ну, сначала мне нужна разморозка чувств. Я только тогда начинаю чувствовать, что меня прогибают. Если нарушают мои границы, мне становится плохо после того, как их нарушили. Вот, допустим, когда мне муж вот этот девушки, которая мне нравится, ну, меня оскорбил, там, пригрозил, нарушили мои границы. Вот. Ну, потому что человек, ну, я объясню, почему. Тут есть мой эгоизм тоже, но здесь конкретно есть ситуация, что человек влез в переписку другого человека, даже своей жены. Это пресечение ее границ, а угроза мне – это пресечение моих границ. Вот и все. Хотя, ну, безусловно, мой эгоизм тут тоже есть. Потому что я, ну, не услышал девушку, когда она говорила, что у меня муж. Вот, ну, вот мой эгоизм. Вот. Это с первого дня никогда не получится сделать. Я только вот размышляю на это. Ну, то есть, проводя, короче, 10-11 шаг, это мне помогало вот нащупать. Я только могу нащупать это с опытом. Вот правда, мне никто из родителей, из консультантов там, или из выздоравливающих зависимых, ну, за меня не определит мои границы. Это могу сделать только я сам. Мне здесь совокупный опыт помог. И я ходил на тренинги, как ее зовут, Савиной. Ну, довольно известная фамилия в области зависимости. Из Питера человек, который занимается там алкоголизмом, наркоманией, реп-центры. Сколько-то это мне помогло. Вообще я просто нащупывал своим опытом. Вот. Понимаю, что можно со мной делать, что нельзя, как бы что мне говорить. Иногда это может быть, конечно, моя гордыня, тут важно, потому что меня бывает задевают чужие слова, но это не значит, что нарушили мои границы. Это вообще может быть не с этой целью делалось. Просто кто-то сказал какое-то слово, и я подумал, ой, меня обидели. Какая же это сволочь, ему нельзя такое говорить. Вот это тогда своеволие. Я не могу решать за другого человека, что ему говорить. Это эгоизм и своеволие. Вот только с опытом, проводя самоанализ. Вот мне помог самоанализ и вот, ну, опыт. Все. Я по-другому не знаю, как. Мне никто не рассказал, что такое своеволие и эгоизм. Спасибо. Надеюсь, ответил на вопрос. А, да, вот про вину тут отдельно я не договорил. Чувство вины, вот если у меня возникает чувство вины, и я еще ничего не сделал, то значит сам я уже себя где-то вот гноблю или... У меня тоже с этим проблема на самом деле большая, потому что я бывает что-то себя пресекаю в действиях, на самом деле это просто я боюсь сделать. Вот проще мне сделать и вот дальше посмотреть, что будет. Даже если, ну, вот, мне проще будет, если я сделаю что-то не то, вот, вот очень важно давать себе право на ошибку. Вот это умное слово, да? Вспомнил. Давать себе право на ошибку. Я лучше, короче, ну, ошибусь, но как бы получу опыт. Хоть там горький, не самый приятный. Да и, в принципе, он не должен быть приятным. Но это лучше, чем я буду сидеть в чувстве вины, что я чего-то не сделал, или потом еще жалею себя, что я вообще вот, ну, какой дурак, пропустил там такой шанс. Лучше я обосрусь, извинюсь, чем буду сидеть вот этим чувством вины, неуверенность, что и что это там было, короче. Вот, я вот для себя так это определил. Иногда, конечно, осторожность тоже важна, но мне кажется, вот конкретно здесь важно больше не бояться ошибаться. Потому что я тоже очень боюсь ошибок, я тот еще идеалист. Я увидел, извиняюсь, что говорю за другого человека, я просто в этом тоже идеализм увидел, и у меня его предостаточно. Вот. И только ошибаться, да, это лечение от идеализма. Спасибо. А, да, довольно часто, вот еще, когда я вину чувствую, я докручиваю там за другие. Их, что я кому-то что-то нанес, мне очень было важно определить, что я вообще не отвечаю за возникновение чувств и эмоций других людей. Потому что я очень себя любил винить, видя, ну, некую негативную реакцию других людей на что-то. И вот у меня в башке почему-то вот эта хрень какая-то возникает, что если я вижу что-то плохое, ну, я же чувствительно отношусь к другим. То есть я вижу примерно, кто что другой чувствует. Я люблю грести на себя вот это, что я что-то сделал там кому-то, и потом себя за это жрать и винить. Хотя я в реальности ничего и не сделал. Ну, если я, конечно, кого-то не оскорбил, не назвал там, то есть, ну, не принес ущерба. Если ущерб, то да, тут я вина, все очень даже справедливо. Если я этого не делал, как бы, и сказал человеку нет, потому что за вот эти, за выставление границ я тоже очень часто чувствовал вину. Хотя вот реально, когда я стал это делать со своими родственниками, я, честно говоря, так себя свободно не чувствовал никогда. Даже не с родственниками, со всеми людьми. Потому что даже те, кто не связаны с программой, с наркоманией, в той или иной доли в каждом человеке есть эгоизм. В эгоизме эгоизма нет только у святых. Ну, там, у кого нимб светится. Я таких пока не встречал, может, и не встречу. Вот, это к Христу, там, да, к Мухаммеду и к Шакьямуни, ну, перед ними не нужно ставить границы, я думаю, что они не вредят никому. Вот, но их уже нету с нами. Вот, а все остальные живые существа, к сожалению, эгоисты. Я в том числе. Поэтому, да, мне важно ставить границы, потому что многие люди наглеют, нарушают их, и мне важно озвучивать, что со мной так не надо делать, не надо мне там говорить, как мне одеваться, как мне советовать что-то, хотя сам любитель посоветовать. Вот. Ну, какие-то вещи, которые мне не нравятся. И дело без моего спроса. Если я сам попросил, да, там кого-то, можешь там рассказать, что вот не так в моей одежде. Я сам себе, ну, даю разрешение другому человеку это сделать. Если этого я не даю, то как бы мне надо озвучить, что, чувак, ты, по-моему, что-то перепутал, да, там, оценивая мою одежду. Меня просто, ну, почему объясняю, меня родители, отец очень любит давать оценку, там, как-то, как я выгляжу, что я там исхудал, надо меня покормить. Нет, не надо. Все, хорош. То есть это угождение, там, то есть своеволе со стороны другого человека, все это пресекается. Иначе мне будет плохо, очень плохо. Я всегда себя чувствовал хуже, когда я этого не делал. А я практически вообще за всю свою жизнь границы не оставил. Я сидел в говне, думал, что все вокруг меня правы, кроме меня самого. И это, а это была неуверенность, вот эта глубокая неуверенность в себе, которую очень мне важно вернуть, превратив в уверенность.
Спасибо, Жора.